В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Кемеровской области найден живым горняк, пропавший после аварии на шахте. Под Богданом погибли четверо военнослужащих США. Продолжается следствие по делу о вчерашнем теракте в Ингушетии. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы дела были сфальсифицированы. Руководитель дагестанской правозащитной организации «Ромашка» был задержан 15 ноября прошлого года. Правоохранительные органы заявили, что у него в кармане была граната. По словам Балиева, гранату ему подкинули милиционеры. Продолжается расследование теракта в Ингушетии, в результате которого в среду был убит замминистра внутренних дел республики Джабраил Костоев и еще 6 человек. Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев сообщил.
К 12 годам лишения.
Они известны нам. И заказчики, и исполнители. Я думаю, раскрытие, расследование этого преступления – дело времени.
Говорил глава МВД Ингушетии. В горах Адыгеи в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку пропавших туристов из Ярославской области. Сами туристы не найдены.
Обнаружены пустые бутылки из-под минеральной воды, обрывки сигаретных пачек, на которых было написано, что это ярославского производства. То есть это их не следы, следы этой группы.
Сказал в интервью телеканалу НТВ один из членов спасательной группы. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в оговоренное время. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Лавров сообщил. Я поделился нашими взглядами и ответил на вопросы, касающиеся ситуации в России, нашей оценки положения в соседних с Россией и ЕС странах, нашей позиции по ближневосточной проблеме и иранскому вопросу и ответил на много вопросов о правах человека, о наших отношениях с балтийскими государствами. Сказал глава российского МИДа. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику ситуации с правами человека в России и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. А в Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек, четверо при взрыве бомбы на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль, 5 иракских рабочих погибли в результате вооруженного нападения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг ядерной программы Ирана, выразив надежду, что Совету Безопасности удастся разрешить кризис. Иран должен дать МАГАТЭ возможность развеять подозрения облаком, окутывающие его ядерную программу. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия и убедить иранцев, что это в их же интересах. Необходимо также снизить накал полемики и воздержаться от действий и риторики, которые могут еще больше обострить ситуацию. Сказал генеральный секретарь ООН. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Тегеран объявил, что в любом случае не собирается замораживать свою ядерную программу. Парламент Непала единогласно принял план, который значительно ограничивает власть короля. Согласно документу, монарх освобождается от обязанностей главнокомандующего армии, лишается юридического иммунитета. Кроме того, королевская семья будет платить налоги. Отныне парламент будет контролировать армию и получит право называть наследника трона. Парламент Франции отложил на неопределенное время обсуждение законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за отказ признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази предупредил депутатов, что принятие законопроекта будет иметь серьезные политические последствия. Если вы одобрите предложенный вам сегодня законопроект, это будет недружественный жест в отношении большинства турок. Более того, будет иметь серьезные политические последствия и подорвет наш авторитет не только в самой Турции, но и во всем регионе, сказал глава МИД Франции. В лондонском аэропорту Хитро впервые приземлился самый большой в мире пассажирский самолет Аэробус А380. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Для приема аэробуса А380, создание которого обошлось международному консорциуму в 11 миллиардов долларов, был специально реконструирован третий терминал аэропорта Хитроу и его посадочная полоса. Прибывшие на нем эксперты должны проверить, подготовлен ли крупнейший в мире аэропорт к приему этого гигантского лайнера, эксплуатация которого начнется в декабре этого года. Размер нового аэробуса впечатляет. Длина 73 метра, размах крыльев 79,8 метра. А-380 вмещает 555 пассажиров, но при необходимости может взять на борт 840 человек. Он оснащен 4 двигателями фирмы Rolls-Royce и способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров. В аэропорту прилетевший из Берлина новый двухпалубный аэробус встречал министр финансов Великобритании Гордон Браун и главы 16 международных авиакомпаний. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Кемеровской области найден пропавший в результате аварии на шахте горняк. Продолжается следствие по делу о вчерашнем теракте в Ингушетии. Под Багдадом погибли 4 военнослужащих США.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. 3 года назад охота на оборотни развернулась в стране от Санкт-Петербурга до Сахалина. Тогда компания затронула не только правоохранительные органы. Среди задержанных и осужденных взяточников были преподаватели вузов, муниципальные служащие, бывшие дипломаты и даже заведующие кладбищем. Руководство МВД тогда говорило о сотне уголовных дел, заведенных по фактам коррупции. Что с ними сейчас, неизвестно. Новая масштабная операция Владимира Путина по ловле оборотней в органах власти началась сразу после оглашения ежегодного послания. Из силовых органов, таможни, ФСБ, прокуратуры, МВД был уволен целый список высокопоставленных чиновников, которые могли бы так или иначе быть связанными с коррупционными и таможенными скандалами. Одновременно спикер Совета Федерации Сергей Миронов направил представление в региональные парламенты на отзыв 4 сенаторов, имеющих тесные отношения с крупным бизнесом. Владимир Путин признал, что серия увольнений долго готовилась и случайной не была. С чем связан очередной виток борьбы с коррупцией? Эффективны ли периодические чистки или коррупция неистребима? Как с этим злом бороться? Об этом мы сегодня будем говорить в программе «Время гостей» с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл. И корреспондентом «Санди Таймс» в Москве, итальянцем. Он, скорее, сегодня по этому принципу в нашей студии. Марком Франкетти. Добрый вечер, Марк. Вам, уважаемые слушатели, я задаю совсем простой вопрос. Не знаю, решитесь ли вы на него ответить. Кому вы последний раз давали взятки? И будем ждать ваших ответов на пейджер, а телефон прямого эфира, ну, будем включать, как только подойдет возможность ваших ответов. Процитирую, прежде чем начать разговор, Владимира Путина. С коррупцией вряд ли удастся справиться окончательно. Она присутствует во всех странах мира, но это не значит, что с этим не нужно бороться. Уровень коррупции может быть разным, у нас он недопустимо высок. Кирилл, у меня первый вопрос. Что значит недопустимо высок? Вот можно ли, чтобы вы сказали, какова нынче цена средней взятки, политической и такой бытовой? Потому что коррупция, ясно, есть на разных уровнях, да? И кто сейчас больше всех ворует? Поскольку ваш комитет изучением этих вопросов занимается, какую сферу можно назвать наиболее коррумпированной?
Ну, чем выше власть, тем больше административный ресурс, тем больше воруют. То есть там, где можно надавить и использовать ресурс, там есть резон воровать, да, есть резон бизнеса. Как и какой уровень у нас в России коррупция стала системой государственного управления? Она стала идеологией государственной службы. Вот что страшно. Да? То есть а не служение идеологии службы, да, а деньги. Потому что должности, даже низовые должности, стали продаваться. Средняя взятка низовой коррупции для среднего на человека в России, да, по подсчету ВЦИОМ, 5000. Вроде бы 5000 рублей небольшая взятка, но это в два раза больше, чем 3 года назад. Средняя цена за должности поднялась порядка от 6 до 10 раз. Рынок коррупции от 30 миллиардов, это по данным Эндема, поднялся до 150 миллиардов долларов в год. Это объем рынка. Граждане это видят при ценах на квартиру, потому что, естественно, коррупция порождает теневой рынок, увеличивается оборот, увеличивается реальная инфляция, так называемая, потому что все-таки теневой рынок, он более уже становится реальным, чем официальный рынок. Это видно на продуктах питания, может быть, незначительно, но это видно. И коррупция нарушила те процессы, которые являются основными для государства, это в том числе процессы генерации элиты.
Угу. Марк, как вам видится вот нынешняя ситуация? Нет, пожалуй, я вот с чего начну. Вы когда последний раз давали взятку?
Последний раз совсем недавно.
Кому? Если не... Ну, то есть, не будем имена, явки, пароли, но...
Да, вот пришлось новый мотоцикл оформить, и чтобы не ждать 3 дня в очередь, пришлось через знакомые найти тот человек, который, я, естественно, не знаю, кто это, но который мог помочь, чтобы этот процесс ускорить.
Ага. То есть вы, в общем, тоже участвуете в коррупции, в коррумпировании нашей экономики и нашей бюрократии?
Вы знаете, вот мне кажется, что есть очень много вещей, которые в России очень сложно сделать без взятки. Вот я, когда я приехал в Россию, вообще не говорил по-русски, начало пришлось, конечно, до взятки вот гаишники, потому что ты не понимаешь, ты не знаешь, как они угрожают и так далее. Сейчас это уже нет, конечно. Очень редко бывает. Но есть другие вещи, которые вообще, чтобы... Это связано с бюрократией, на самом деле. Это все так сложно, какие-то вещи так сложно оформить, что если ты не найдешь человека, который может тебе помочь это все ускорить, ты это никогда не делаешь.
Хорошо. А вот как вам со стороны видится ситуация? Вы уже говорите по-русски, вы давно живете в России. Какова логика событий? От чего именно сейчас бросились в очередной раз бороться с коррупцией?
Вы имеете в виду тех, которые сейчас уволили и задержали? Да. Ну, я думаю, что это хороший пиар. Это иногда надо показать, что да, мы что-то делаем, чтобы бороться против коррупции. Я, естественно, не могу судить, если эти люди виноваты, не знаю. Скорее всего, да, может быть, нет, я не знаю. Но мне не кажется, что это что-то решается. Скорее всего. Что это значит? Это значит, что тех людей, которые сейчас на этих постах придут, хотят больше деньги. Вот ставки, скорее всего, более высокие, потому что же опасно, понимаете? Вот так, мне кажется. чтобы бороться против коррупции, мне кажется, что, во-первых, надо, что действительно люди, я сейчас не говорю о тех, которые арестовали или задерживали, или уволили.
Ну, мы вернемся еще к этой теме.
Во-первых, надо, естественно, создать условия, чтобы человек, который взятки берут, мог бы нормально жить. Понимаете, если я не знаю сейчас ГАИ, сколько он получает в Москве, $300-400 где-то, да?
Ну, да, да, причем жизнь стала дороже.
Ну, как можно с этими деньгами жить? Конечно, он будет. Если я был бы ГАИ и получил вот $500 в месяц, я тоже искал бы какие-то другие, если у тебя есть семья, как-то. Это раз, во-первых. И во-вторых, когда ты уже создал, ну, дал какие-то нормальные зарплаты, надо потом, естественно, довольно жестко реагировать на тех, которые поймали. И третье, надо, чтобы бюрократия стала меньше. Надо, чтобы тебе не пришлось каждый раз найти человека, который может тебе помочь. Допустим, вот оформить машину. Ну, это же просто бытовая вещь. Но почему я должен, вот, когда я оформил машину, вот последний раз, там была женщина, которая стояла, это было вечером уже, где-то, ну, 5 часов вечером, она вот приехала в 9 часов утра, и до нее еще 40 человек был. Ну, вот, а как, она что, 2-3 дня не будет на работу ходить, потому что ей надо оформить машину? Это же просто сумасшедшее.
Ну, вот об этом мы тоже поговорим сразу же, после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грань времени» – программа Владимира Карамурзы. Об угрозе религиозного скандала в связи с премьерой фильма «Код да Винчи» говорим с Михаилом Ардовым, протоиереем Русской зарубежной церкви. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Мы сегодня разговариваем о... то ли кампании, то ли о начале реальной борьбы с коррупцией, которая вот началась сразу же после послания президента. И в отставку были отправлены многие высокопоставленные люди, лица из правоохранительных органов. Вместе со мной в студии председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и корреспондент Sidin Times в Москве Марк Франкетти. Пейджеры в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Вопрос вам, уважаемые слушатели, кому вы последний раз давали взятку? Лариса Алексеевна вот уже нам написала, что последний раз, в отличие от вас, Марк, она просто женщина более старшего возраста, вам за мотоцикл, а ей вот пришлось давать взятку на врачу скорой помощи, чтобы госпитализировать мужа с приступом мочекаменной болезни. Очень, кстати, тоже распространенная история. Конечно. Да. А, так вот я, собственно, хочу вернуться к произведенным отставкам, не к арестам, а к отставкам, хотя все время вот это вот
хочешь
вертится.
Хочется сказать арестам, да, я понимаю.
На языке. А, мы, кстати, так ведь и не понимаем, почему, из-за чего они случились. Причины никто, собственно, не объяснил. И вот та предыдущая кампания, она была такой показательной 3 года назад на экране, когда руки заламывали, наручники застегивали.
Тоже было непонятно за что.
Но тоже было непонятно за что. Да. И как-то мы так и сейчас не очень понимаем, да, а что эти там 30 или 50 дел, они чем-нибудь закончились, показательно наказали кого-нибудь?
Нет,
вот
там тогда был министр внутренних дел Грызлов, да, и он до суда объявил, что вот задержаны оборотни в погонах, то есть преступники и взяточники. А насколько я знаю, суд до сих пор окончательно не вынес приговор этим лицам, которые были задержаны. А вот... в полном объеме. Вот когда мы говорим, что это компанейщина или реальная система противодействия коррупции, система, вот именно потому, что мы не понимаем, это говорит, что это компанейщина. Хотя многие эксперты заявляют, что все логично. Ратифицировали 2 конвенции. Конвенцию ООН против коррупции, ратификация конвенция ОБСЕ об уголовной ответственности за коррупцию. Президент сделал заявление. И дальше пошли конкретные дела. Во-первых, конкретные дела, когда говорят высокий уровень. Уровень замначальника управления в Генеральной прокуратуре или уровень начальника отдела ФСБ Но уровень начальника дальневосточной таможни, он исполнитель. Извините, товарищ Жерихов. Отправлен, вы заметили, как перефоновка, как в советское время, в связи с переводом на другую работу. Мамочки дорогие, что ж такое-то? Вот он вот прокурор через 7 лет узнал, что у нас коррупция.
Да-да-да, это замечательное выражение. Я могу процитировать тоже. Оргпреступность представляет для России опасность не меньшую, чем коррупция, терроризм, теневая экономика и даже наркотрафик. И пронизала она все сферы, говорит господин Устинов, политическую, экономическую, социальную и прочее. А 7 лет, где он был?
Нет, я сразу вспоминаю замечательную фразу, замечательную фирму. Старший приказал, да, вот, все. Старший приказал, все, видим, а как же коррупция, да? А товарищ Жерихов, я просто, поскольку сам служил в подразделении по противодействию коррупции...
я могу просто нашим слушателям сказать, что Кирилл бывший офицер ФСБ, поэтому имеет отношение к таможенной службе тоже, так имел.
Вот, по товарищу Жерихову я скажу так, что была ситуация, когда в 97 году тогда Жерихов руководил автогрузовой таможней. Была такая таможня в Москве. Был задержан целый пост. На Рябиновой улице, в количестве там больше 20 человек, вечером с конвертами. Да? И все равно товарищ Жерихов тогда он остался на службе. Он как бы не виноват. У нас же руководитель никогда не виноват. Да? Вот все кругом воруют. Вот, кстати, возвращаясь к низовой коррупции, к чему мы говорим, почему мы знаем про гаишников, да? Потому что мы с ними сталкиваемся. И почему? Потому что они самые коррупционеры. Потому что государству выгодно. Чтобы коррупцию воспринимали не с высшей властью, а с гаишником, потому что он такой же, как и мы. С врачом, потому что он такой же несчастный, как и мы. Да? Потому
или
что зарплата.
Вот с преподавателем Нина пишет 4,5 тысячи за сессию сына студента.
Конечно, да. Это известно. А как вообще попасть в институт и без взятки? Да? Да. А как вообще экзамены?
Да,
и так
пишут,
так.
Не подмашь, не поедешь. Так говорят про наши взятки.
А, это кстати, это на плакате ООН, там разные страны, вот высказывали, не покажешь, не поедешь, но у них ассоциация другая, не подмажешь. У них там рука нарисована с маслом, имеется в виду, и написано oil в переводе. Да, вот здесь как раз проблема ойла, да, в переводе это нефть у нас еще плюс ко всему. Так вот, проблема на самом деле гораздо глубже, потому что коррупция бывает разная.
Так вы не закончили
разная.
Историю, по-моему, про... Мы отвлекли вас.
Вот, так
про
вот...
бывшего руководителя таможни.
Ситуация была такая. После того, как были задержаны сотрудники, то же самое, были но тогда была пресса, да, тогда пошла большая игра, депутаты Государственной Думы, ну, 20 человек с лишним, все с конвертами. А причем доказать взятку невозможно, да? Это только как бы определенными действиями было доказано, что это есть нарушение. Товарищ Жерихов остался. Сын спокойно досидел. И с 2000 года он постепенно стал сначала в Центральном таможенном управлении. И вот концовка. Берут кучу сотрудников таможни. Показывают по телевизору. Ну, во-первых, человек, по большому счету, не переводиться на другое место работы, да, а к нему даже сразу прийти. Сказать, извините, вот ваше руководство, чем вы занимались? Это когда система. Вы либо придите, предложите методы, а ведь такие методы предлагались, да. Всемирный банк выделил 3 миллиона долларов на то, чтобы выработать концепцию по противодействию коррупции.
А где они, вот интересно? Вот тоже мне всегда интересно.
А я думаю, что Всемирный банк должен разобраться с этим, где. Потому что...
Ну хорошо, а вот пришел сейчас в таможню вот этот человек из Рособоронэкспорта, ваш тоже коллега из ФСБ.
А сейчас везде, если приходит...
Да, откомандированный, видимо, оттуда. Ну и что? Это что означает? Что он с этим сможет справиться? Вряд ли.
Нет. Потому что два условия коррупции, которые есть, да, для того, чтобы уделить в таможне, это электронная система контроля, самое простое, да, чтобы то, что у нас выходило с западной таможни, ну, ввозилось в Россию, да, известно, что на ввозе зарабатываются большие деньги, не превращалось по дороге из телевизора в зеленый горошек. Да, вот это очень важно. А второе, это унифицированные ставки тарифа. Понятно, что невыгодно продавать телевизор, если он реально стоит на рынке $700, продавать его за $1400, когда заплатишь все налоги. Об этом говорилось давно. Но никто этого не делает, потому что рынок таможенный, коррупционный отдельно, по нашим оценкам, это порядка 20 миллиардов долларов в год.
То есть что, вы сейчас намекаете на то, что просто на другого человека переключаются потоки финансовые, или что?
Ну,
на более лояльного или понятного?
Вот вы сказали, да, бывший сотрудник ФСБ, давайте посмотрим еще там прописки и все, да, вот как у нас сейчас смотрят сразу, по двум параметрам. Кто где служил, кто где учился, кто где проживал. Я вообще расцениваю, я не знаю этого конкретного человека. К тому же,
говорят,
не знаю,
что он хороший специалист, его коллеги.
Значит, вот никогда я знаю специалистов, во всяком случае, по линии ФСБ, которые занимались противодействием коррупции в таможне. Да? К сожалению, я его не знаю в этих списках. Как специалиста таможника, это нужно достаточно большое, потому что у нас достаточно серьезная эта система таможенная.
Да он не был, он же вообще из другой сферы.
Нет, я просто почему говорю, да? Вот, нет, хороший специалист в Росапронэкспорте может быть. Или таможня, таможня, это как аналогия, это же все-таки в первую очередь фискальные функции, это очень тонко, это образование. Так вот, я его не знаю, и я не намекаю, я с достаточно большой степенью уверенности могу сказать, поскольку я не вижу основополагающих базовых принципов, то, что я говорил, которые могут изменить ситуацию в коррупции таможни, я считаю, что это возможно. Большой уверенностью передел рынка.
Марк, вот судя по всему, то, о чем говорит Кирилл, и цифры, которые публикуются сейчас в открытой печати, коррупция так глубоко проникла, что мы там где-то в районе 70-80 места, или
да
еще
уже,
даже нет.
Уже
больше к 90-му. Да. Ага. И в госорганы. То есть вот по всей этой логике и по ученым оценкам власть в этом случае должна разлагаться. Но коррупция есть везде. В Америке ее достаточно, в Италии, например. Италия живет вполне благополучно в этом смысле. Может быть, тогда она просто неистребима. Это такая часть бюрократической жизни. В конце концов, после ваших чистых рук, она стала, наверное, поменьше, но не исчезла же.
Ну, понятно, что коррупция везде. Я... Не знаю, может, даже вот в Англии, даже в Германии, где, в принципе, система хорошо работает, я думаю, что коррупция, конечно, везде. Но есть определенная коррупция. Я думаю, что вот в Италии, конечно, была вот система совсем просто очень коррумпированная, именно политическая. Но я думаю, что после чистой руки, когда несколько, очень много посадили, система, конечно, скорее всего, еще существует, но, во-первых, не на национальном уровне. Допустим, невозможно себе представить, я так думаю, может быть, не знаю, но мне кажется, что это невозможно себе представить, что в Италии, допустим, что человек мог бы просто купить за 2 или 2,5 миллиона долларов кресло депутата, допустим. Это невозможно себе представить. Я думаю, что частично, действительно, операция «Чистые руки» как-то помогло, чтобы это
стало... Но ведь Берлускони тогда на этой волне пришел к власти.
Ну, он после этого, да, он после этого. Вот всегда обвинили вот Берлускони, что он как раз вот начал политикой заниматься, потому что он боялся как раз, что его посадят. И только как премьер сможет ли он сделать... все, что возможно, чтобы были какие-то новые законы, чтобы именно его не посадили. Но то, что в Италии нету, конечно, хотя коррупция есть, вот мы видим сейчас вот совсем недавний скандал вот с футболом, Ювентус и так далее. Конечно, коррупция существует, но такая коррупция, что тебе просто, чтобы жить, чтобы в больницу попасть, чтобы в университете или в институте, чтобы машину оформить, чтобы ГАИ. Ну, это, конечно, в Италии не существует.
Это не влияет на жизнь общества.
Нет,
вот,
не влияет.
Мы продолжим этот разговор с Марком Франкетти и Кириллом Кабановым сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в 22 часа 18 мая в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет ее Ефим Финштейн. К 85-летию Андрея Дмитриевича Сахарова, когда российский рубль станет свободно конвертируемой валютой. Хирург Борис Виноградский о том, как созданная медицинская ассоциация помогает российским врачам. История пацифиста, который удостоился высшей американской награды. Награды за отвагу. Повтор программы в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Картину ранее резко осудили православные и католическая церкви. Во многих странах прошли протесты против ее показа. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один был госпитализирован с травмами. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы дела были сфальсифицированы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику в адрес российских властей по вопросу о правах человека и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Хакасии повторную просьбу о досрочном прекращении полномочий сенатора от республики Аркадия Саркисяна. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Продолжаем программу «Время гостей». И разговариваем сегодня о кампании или реальной борьбе с коррупцией, которая началась буквально неделю назад. С чем она связана и действительно ли будет эффективной? Или коррупция неистребима, как с этим можно бороться. Вот круг сегодня обсуждаемых нами, с вами, уважаемые слушатели, вопросов. Со мной в студии председатель антикоррупционного национального комитета Кирилл Кабанов и журналист газеты «Санди Таймс» Марк Франкетти. Вам мы задали простой вопрос, кому вы в последний раз давали взятки, и, увы, нет ни одного человека, который бы не сказал, что он этого не делал. А, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Вы можете к нашему разговору подключаться. А, я вам, кстати, скажу, что мы между новостями с Марком и Кириллом обсуждали, ну, кто еще будет в этом списке? Значит, были врачи, гаишники, преподаватели вузов. Вы меня спросили, кто будет еще. Вот то ли госпожа, то ли господин Юдович написали нам: мой сын не может открыть парикмахерскую, потому что его вынуждают дать взятку.
Пожарникам или муниципальным
служащим? Ну, вот не написал кому. А, значит, ну скорее конечно. Всего.
Скорее всего, тема другим.
А может быть, и тема другим. Андрей из Подмосковья нам написал, что я давал взятку 1 мая начальнику УВД за то, чтобы не заводили уголовного дела, потому что участвовал в митинге против варварских цен на ЖКХ. Нас тогда забрали в милицию, а там откровенно сказали: скидывайтесь по 100 баксов, и мы вас отпустим.
Нормально, и митинг провели, и власти хорошо.
Да, и власти,
и поработали себе.
Да. Еще одно из высказываний. У нас же в Госдуме работает комиссия по противодействию коррупции. А чего она такого сделала? Кто может чем похвастаться, и кто ее председатель? Слушайте, честное слово.
Значит, председателем его является, Гришанков. Дело в том, что эта комиссия в прошлой Думе была создана, она в прошлой Думе занималась расследованиями в том числе дело Адамова, да, покойный журналист и депутат Юрий Щекочихин передал тогда дело, официальные документы ФБР, и в результате вот сейчас вот это дело бывшего министра атома Адамова, и еще один результат, мы, наверное, думаем, так можем достаточно основательно полагать, совершенно непонятная смерть Юрия Щекочихина. А сейчас комиссия занимается выявлением условий коррупции, то есть анализ законодательных актов, в принципе, это важная работа на выявление условий, способствующих коррупции.
А кто руководит это? Я
вот... Депутат Гришанков.
Гришанков, да, вот Гришанков, все, это я как-то
Михаил Геннадьевич Гришанков, да. Она не занимается расследованиями, закон о парламентских расследованиях, который был нами подготовлен и через членов нашего комитета был в прошлом созыве Думы в конце, в первом чтении принят, сейчас он пока находится в подвешенном состоянии. То есть как бы, того механизма, который есть в демократических странах, а именно парламентские расследования, пока в России нет.
Вот я просто напомню про операцию «Чистые руки» в Италии, потому что тут, в общем, естественным образом люди либо не помнят, либо не все знают. Тогда, это 90-е годы, около 80% чиновников подавали в отставку из-за подозрений в коррупции или были осуждены в ходе этой операции. Отстранены от должностей тогда были тысячи государственных и муниципальных служащих, получили тюремные сроки 500 или даже больше политиков и предпринимателей. Некоторые в ожидании суда даже покончили с собой. Была парализована деятельность большинства политических партий страны, руководство которых подозревало в связях с мафией. 10 лет антикоррупционной кампании обошлись итальянской казне в несколько десятков миллиардов долларов и серьезно изменили политический ландшафт страны. Это действительно так, вот, то есть, судя по вашим первым словам, я думаю, что действительно так. То есть, невозможно без таких...
Это не значит, конечно, что сейчас, если есть какой-то тендер большой, допустим, чтобы какой-то новый хайвей строить или какое-то хорошее здание офисное и так далее, что там взятки не платят. Конечно, есть еще коррупция.
Ну, я думаю, что и перед ними там так, конечно, тоже это были.
Это была просто система.
Ну, мы-то даже не знаем, да, что у нас, если что-то, вообще что-то строится... Даже детская площадка, что откат уже там точно есть, да?
Да, но у нас тоже так было. Я думаю, что и такая коррупция еще существует в Италии, но не на национальном уровне. Вот это именно вот партии и вся система была встроена на коррупцию вот до вот этой операции. И поэтому до какой-то степени, конечно, это стало лучше. Но я думаю, что... Конечно,
а что, вот невозможно обойтись без таких мер, если так коррумпирована система?
Конечно, нет. Конечно,
то
нет,
есть, но... вы предлагаете, Кирилл, сажать скопом, разом...
Во-первых, люди должны получить нормальную зарплату.
Это важно, да. Основные условия противодействия коррупции, их никто не изменит, это аксиома. Это политика конкуренция и независимые СМИ. То есть кто-то дает толчок. Да? Вот социальные вопросы, поскольку коррупция – это бизнес, сделать его невыгодно. То есть завязываются отношения, ну, как в нормальных странах. Да? Государственный служащий кредитуется, он получает жилье в рассрочку, когда оно независимо, то есть получает сразу. Не через 25 лет выслуги, да, и тебе нужно успеть сорвать. А ты получаешь сразу, а потом постепенно оно становится твоим. Тебе невыгодно. Плюс к чему ты получаешь нормальные условия. У тебя учатся дети. У тебя обучение платное, оплачивает государство. Да? Много всего, это набор. Не нужно придумывать этот велосипед. Но в России ни разу не было публичных процессов. Был один, да, и только с политической конкуренцией, по Ковалеву, да, по бывшему министру юстиции. 8 лет условный результат, да, смешной, плевок в общество. Несколько миллионов долларов и 8 лет условно. За курицу 4 года реально, здесь за 1,8 млн условно. Общество должно поверить. Наше общество не верит в борьбу. Оно считает, что власть всегда воровала, ворует и будет воровать.
Кирилл, а скажите, ведь вы наверняка пользуетесь какими-то исследованиями. Вообще общество российское, что под коррупцией подозревает и понимает? Себя, вот как вы...
Как
я, Кирилл, вас не спросил, когда вы последний раз давали взятки, но...
Не даю.
Неужели?
Не даю, серьезно. Дело в том, что когда служил в органах, хотя это, в принципе, по большому счету является коррупционным проявлением, да, используется одного ресурса, естественно, показывал удостоверение. А сейчас считаю хамством. Я просто говорю, что, ребят, не даю. Поскольку сам не управляю машиной, да, но когда еду с водителем, я говорю, ребят, просто не даю, да. Они говорят, почему? Я говорю, ну вот в антикоррупционном комитете работаю. Он говорит, свои, что ли? Я говорю, ну не совсем. А говорит, против кого? Против нас? Я говорю, не против вас, у меня высшая коррупция. Он говорит, вот это, говорит, это, кстати, понимание на каждом уровне.
А, то есть милиционер, которому конечно, вы объясняете, конечно, что конечно. Вы работаете с высшей коррупцией, да. Сразу успокаивается и говорит, ну хорошо, проезжай. Что он слушайте, без... тоже коррупция.
Но он чувствует, что без, если он не будет взятки, он не может выживать. И, скорее всего, да. Это правда.
Да.
Скорее всего,
он
это правда.
Служить, он не может ничего. Масса чиновников, которые хотят служить. Но они не могут не быть в коррупционной системе. Гаишник, чтобы пройти медосмотр, должен положить 500 рублей.
Хорошо. А вот люди, которые не все... Хотя, конечно, если мы уже всех перечислили, врачей, учителей, гаишников, да, получается, что, вот, собственно... А вот люди отвечают... Да, ну уж я про суду не говорю. А это получается, что общество себя людьми, которые участвуют в коррупционных сделках, не осознает, не считает
правильно.
Или что?
Не совсем правильно. Дело в том, что у нас как бы вот верхняя коррупция и выступление против высшей политической коррупции и системной коррупции, да, у нас же люди боятся, многие журналисты боятся выступать, потому что это уже приравнено к выступлению против государства. Подрывная деятельность, клевета на Россию. Наши люди, в основном масса граждан, сталкиваются с низовой коррупцией.
Слушайте, какая клевета на Россию? Там летопись временных лет, 11 век. Велика Россия, но порядка в ней нет. Дальше
минуточку,
можно Карамзин, Щедрин, Гоголь.
Нет.
Чичиков, между прочим,
нет,
был чиновником таможенного комитета.
Нет, минуточку.
Ну и так далее.
Нет, ну сейчас и говорят, что ельцинские времена самые коррумпированные. Ряд депутатов-журналистов, которые бывших премьер-министров, бывших. У нас, если начинают пинать, то бывших.
Вот, но вот, сейчас вот не бывших, вот все равно хоть
нет,
и среднее звено,
минуточку,
но эти и сенаторов даже.
Нет,
вот,
эти сенаторы никакого отношения к новой команде не имеют.
Хотя
они
несколько
работали.
Парламенты, как я понимаю, не собираются их отправлять никуда.
Один.
Хакасии.
Да,
вы
да.
Так хорошо знаете, первый указ, который президент подписал, это дал иммунитет Ельцину и его самые близкие окружения. Это что за сигнал дает? Это дает, во-первых, что или что если ты бывший есть, я уверен, что не Виталий, конечно, но в Англии, например, что неважно, кто ты, но закон действительно для всех равный.
Но в Италии, значит, нет, вы сейчас говорите.
В Италии,
вот Берлускони,
вот
все эти судебные истории, ну, ничем же не закончились.
Какой-то... Он был действующий, у него были судебные истории. Вот хотя бы это. А вы представляете, что у нас, да?
Первый раз, конечно. Хотя там тоже, конечно, разборки политические и так далее. Мне кажется, как раз, что в России, вот при Путине, вертикальная власть очень хорошо работает, потому что люди боятся. И как раз, если, во-первых, дали бы возможность нормально жить, и потом было бы всем понятно, что все, другие времена, ребята, сейчас... действительно посадит, что это довольно скоро кончил бы, потому что вертикальный власть как раз очень хорошо работает.
Давайте послушаем наших уважаемых слушателей. Александр Евгеньевич из Саратова, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Первое,
здравствуйте.
О чем бы хотел вам доложить, компания Билайн, ваш номер занесла опять в черный список, вам невозможно дозвониться.
Так, дозвониться можно, вы же дозвонились, давайте,
второе.
Говорите.
Что касается коррупции, все эти ручейки денежных потоков коррупционных сливаются в полноводную реку в Москве, откуда в полной мере черпают все главные коррупционеры. Для примера приведу. Приехал сосед у меня из Казахстана. Его собачка получила, вид на жительство, а он уже 7 месяцев не может получить российский паспорт. Я не знаю, по какой причине, хотя он исконно русский человек. Приехали ко мне родственники. Мадам Пшичкина, здесь есть такая паспортно-визовая служба, требует $5000 за бланк российского паспорта. Представляете, и они вот 7 месяцев семья, два старика по 87 лет, не могут получить ни вид на жительство, ни российские паспорта, не получают ни пенсию, ни устроиться на работу. Ну, невозможно, понимаете, невыносимо.
А скажите, а вы-то когда последний раз давали взятку?
Я последний раз давал взятку, ну, буквально год назад.
Угу.
Пану Шпольскому за справку с расчетно-кассового центра. Он мне выписал, значит, что нет возможности, установить не удается и так далее. Я нанял человека, человек дал пану Шпольскому, который заведует, значит, расчетно-кассовым центром в Энгельсе, отдал 2000 рублей, он выписал справку, как положено, которую приняли для оформления документов на покупку квартиры.
Благодарю вас, Александр Евгеньевич. Да. Видимо, фамилии все-таки наш слушатель решил изменить на всякий случай,
нет,
чтобы...
Нет, он правильно сделал, потому что иначе это было бы публичное заявление о преступлении. Да? Uh-huh. Вот здесь совершенно правильно сделано.
А в этом случае нужно было бы принимать меры?
Ну, по большому счету, вы, наверное, забыли 810-й указ президента. Да? Вот публичное заявление о должностных лицах, нарушениях прав, который был в 96-м году принят. Да, а был оставлен в силе действующим президентом, про него все забыли, что по большому счету, когда журналисты говорят о каком-то должностном лице публично.
Ну, ведь в этом случае надо проверять.
Правильно.
Вот сейчас прямой эфир,
правильно.
Мало ли
нет,
дальше
так
надо проверять.
Нет, так вот вопрос в том, если были названы реальные фамилии, прокуратура должна проверить, во-первых, она сейчас должна проверить, да, и выяснить все-таки. Но почему-то все про этот указ успешно забыли. Вот это вот знаменательно. А забыли, наверное, потому, что как раз и говорил нам только что слушатель. Власть отделила. То есть, если ты с ксивами, да, вот этими корочками, они по-разному называются, да, с мигалками, с номерами, ты свой. Вот как с гаишником разговаривают, да, вот, причем ты не гаишник, ты можешь там офицер ФСБ, налоговый, администрация, говорят, свои. Значит, остальные чужие, у кого их нету. Остальные mm-hmm. должны платить. То есть такое некое состояние такого быдла. Да, вот. Мы вот такие, а вот у вас нет. Поэтому, наверное, растут ставки в университеты МВД, да, в институты, в федеральную службу, даже в Федеральную службу безопасности. И есть еще одна проблема, о которой мы говорим. Да, это не то, что... Это страшно, когда наших граждан, мы заинтересованы. Президент говорит, это демография, а у нас паспорта продают. Но эти же паспорта продают у террористов-то есть деньги. Вот граждане должны понять, когда они ставят проблему безопасности личной выше борьбы с коррупцией. Да, вот как раз безопасность напрямую завязана. Потому что государственная машина, она на вид вертикали очень крепкая. Она крепкая в исполнении решений молчить кого-то, да, или еще что-то. Политических решений. А вот как защищать интересы граждан? Служение. Да, я с самого начала сказал. Служба – это служение. У нас это превратилось в выслуживание плюс зарабатывание. Да. Сначала зарабатывание, потом выслуживание.
А, Кирилл, какие же тогда, или Марк, может быть, вы знаете, то есть я читала, но действительно ли это так, что вот в основном самые некоррумпированные страны – это страны Северной Европы?
Финляндия, кстати.
Да, Финляндия, Швеция.
Таня.
Давайте попробуем тогда объяснить, почему.
Ну, я сначала позволю себе, да, во-первых, в Дании и Финляндии нет нефти.
Опять про нефть.
Нет, это реально так.
Да нет, ну а в Италии что, нефть?
Вот.
А в Италии что, нефть? В Италии тоже нефть.
Знаете почему? Потому что они тормозят.
Да.
В общем, да, тормозят и стоят на светофор.
Я ответ на это не
знаете?
Не знаю.
Ну, конечно, можно сказать про систему, про экономику.
Может быть, просто тоже они уважают просто власть и законы больше.
Они, может быть, себя уважают еще кто-то тоже. Вот как бы друг друга уважают.
Это не только вопрос коррупции. Это просто вся система. Вот это просто наглость, вот этот цинизм, в принципе. Вот почему, когда, допустим, Вот спрашивают меня очень часто, особенно в последнее время, вот о убийстве Полухлебникова, да?
Да.
Ну, как вы думаете, узнаем ли правду? Почему я, как мы все, знаем точно, 100%, что мы правду никогда не узнаем? Это здесь не вопрос коррупции, это просто вся система, вот эта атмосфера, что просто вот этот наглость, вот власть, да, что ты можешь себе все позволить.
Ну да, от маленького чиновничка в ЖЭКе.
Ну, но... я не знаю, вот я не знаю. Скорее всего, я думаю, что президент не человек, который любит деньги, и он не коррумпирован. Но он же видит вокруг люди, которые на какие-то очень маленькие официальные зарплаты, очень хорошие дачи себе строили, очень хорошо живут. Ну... Я не знаю, что...
Извините, ваше высказывание сейчас не связано с тем, что изменился порядок выдачи виз и решения виз, в том числе аппликации журналиста.
Знаете, я здесь только так давно, что, в принципе, честно говоря, я это даже вот в МИДе говорил, что если они не хотели вот продлить аккредитацию, пожалуйста, пожалуйста, мне абсолютно...
Я устал говорить.
Мне абсолютно, мне, честно говоря, пофигу. Если не хотят, пожалуйста, сделаю себе хорошую рекламу.
Александр Николаевич из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
И, пожалуйста, убавьте приемчик.
Значит, я хочу сказать, откуда, как мне кажется, это все пошло. Вот в СССР была очень низкая нравственность. Когда началась перестройка, была дилемма, как пойти дальше. Пошли так, дали бывшим коммунистам за отказ их от собственности, дали им собственность в руки, в этим очень низкой нравственности людям. В результате их доразвратили. Значит, путь был, конечно, не давать им ни в коем случае, но с подачи при Гайдаре, с подачи Соединенных Штатов Америки это было сделано.
А кому, вот послушайте, Александр Николаевич, а кому, да, надо было, в какие руки отдать эту собственность? Кто-нибудь
вот это
был?
Другой вопрос. Кто-нибудь... Об этом надо было думать.
Подождите.
Об этом надо было думать. Я не могу ответить на этот вопрос.
Ну, понятно. То есть кто-нибудь разве был не коммунистом?
Я был не коммунистом, например. Я не говорю, что я хотел собственность. Но людей, которые были не коммунисты... В Италии нашлись люди, которым дали. Правильно? В Германии нашлись люди. У нас не нашлись.
Угу. Ну, здесь есть некий правильный посыл. Да, есть вещи, которыми я, может быть, могу поспорить. Да, но правильный посыл в том, что, во-первых, низкая нравственность. И процесс 90-х годов...
Сильный страх, вот эта вот неответственность за себя,
да,
или неуважение,
да,
к,
да,
себе, потому что государство слишком сильным
знаете,
было.
Я здесь не был, но коррупция тоже была, нет? Люди...
Конечно, была. Конечно, была.
Просто боялись.
Нет, она была на другом уровне, низовой коррупции не было. Была в меньшей степени, почти незаметна.
Да, а ГАИ, например, вот 30 лет назад...
По железному рублю, да? А значит, но... Проблема в том, что сажали и...
Стреляли.
Да.
Ну, хотя при Сталине все говорят, что этого было гораздо меньше, она была как-то иначе.
Нет, это было иначе. Значит, тоталитарный режим любой, он в определенный момент убирает коррупцию. Потом он становится самым коррумпированным. Это проблема любого тоталитарного режима, потому что я сказал, что нет как бы двух условий противодействия коррупции. Вкратце, если говорить условия исторические в России, в современной России, 90-е годы после прихода Ельцина к власти начали строить политическую систему и строить экономическую систему. Про государственный аппарат забыли. И вот государственный аппарат, который находился в первую очередь правоохранительные органы, да, в развале, потому что кто только их не пинал, да, создать новые никто как бы не успевал. И поэтому 2000 год это некий реванш. Но до 2000 года при зарплате меньше $100, да, я просто все это помню, там охрана коммерсантов, да, дополнительные подработки, крыши, постепенно выстроилась в систему. Плюс ко всему, тогда общество оттолкнуло от себя государственную систему, а теперь государственная система в лице правоохранительных органов отталкивает от себя общество. Вот это огромная проблема, и теперь... По мнению даже профессионалов, как бы вот реорганизовать – это проблема.
Угу. Дмитрий из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, лет 20 назад я ездил на Запорожце и ехал по Капотне, И там какой-то знак был, 30 километров, ну, какое-то поле было, и, а я ехал 50, и стоял гаишник в этом поле. Он меня остановил, я взял права, значит, туда вложил 2 рубля. И открыл права, он говорит, а это что такое? Я говорю, тебе, чтоб ты ко мне не приставал. Он говорит, ну как же, надо квитанцию выписать. Я говорю, да ты что, говорю, мы все время им да им, а когда же нам будет? Бери. Он, ты мне ничего не давал. Я говорю, нет, не давал. И вы знаете, я хочу еще реплику сказать. У нас сейчас у наших взяточников подрастает новое поколение. Когда они встречаются друг с другом, эти наши все коррупционеры, они говорят свои. А сейчас еще новое поколение, наши. Так это тоже следующее поколение, вот как раз будет тоже говорить, мы ваши. Вы меня поняли.
Подождите, Дмитрий, а вы вот вы про 30 лет назад сказали, то есть сейчас вы... Про 20, да. То есть взятку вы, взятки вы сейчас не даете. Так
нет, я... никогда. Я и тогда не хотел давать, тогда... для смеха. Мне было интересно, как у него будет лицо, улыбаться или нет. Вот и все.
Благодарю вас. Так, что это нам... Ладно, это уже читать не будем, не успеваем. Давайте все-таки, а то мы все констатировали, и о болезнях, в общем, почти непреодолимых, вот как я тут вас послушаю, говорили. Попробуем какой-то сформулировать прогноз. Какие меры нужны, чтобы этого все-таки стало меньше? Совсем, наверное, не кончится.
Прогноз или какие меры нужны? Это вот две разные. Прогноз плохой. Если
прогноз плохой? Ну, хорошо, меры. Давайте.
Меры. Никто ничего нового не придумал. Да? Это политическая конкуренция. Кстати, вот как раз мы говорим Финляндию, Данию. Это старая система. Да?
Угу.
Хотя Финляндия полностью развенчивает тот миф, что Российская империя исторически коррупционность передается оттуда. Да? Финляндская часть Российской империи коррумпированной. Так вот, развитая демократия, Швеция, да? Дальше государство должно быть все-таки социально ориентировано. Вот тут как бы эти государства. И, естественно, независимые СМИ. Почему в Италии удалось это сделать? Все-таки достаточно большая часть СМИ у них была в тот момент независимыми. Да? То есть вот этот протест народа, когда народ вышел как бы на улицу и заявил, да, ну я говорю так грубо, он был услышан, и он был как бы растиражирован. Сейчас, я думаю, что у нас этого нет. И почему прогноз плохой? Потому что коррумпированное государство в определенный момент, клан начинает распадаться, начинаются конфликты. Что от этого будет, неизвестно.
Ваш прогноз тоже неважный?
Вы знаете, вот в Италии, допустим, я думаю, что вот где-то 30 лет назад было, вот не платить налоги было абсолютно национальный спорт. Сейчас, естественно, еще люди пытаются не платить налоги, но это гораздо меньше. Почему? Потому что действительно сажают. И люди действительно боятся. И, в принципе, это стало уже нормально платить налоги. Прогноз тоже плохой. У меня нет, я не думаю, что это... Я думаю, что это 2-3 поколения нужны. Меры, я думаю, что, как я сказал, во-первых, что надо, что зарплаты были нормальные. Надо, что действительно люди боялись, что если тебя поймали, тебе сажают. И действительно, как вы сказали, тоже политическая альтернатива очень важна. Потому что если ты чувствуешь, что будут свободные выборы, да, что придут другие люди... и что тебе сажают, ты будешь более осторожен, может быть, не знаю.
Я благодарю Марка Франкетти и Кирилла Кабанова. Мы заканчиваем программу «Время гостей». Напоминаю вам, что 18 мая в 20 часов итоги дня будут подведены в программе «Время свободы». Проведет ее Андрей Шарый. Главные темы выпуска – новое обострение ситуации на Северном Кавказе, воскресают убитые террористы. Способен ли Кремль управлять мятежными территориями? Премьера «Кода да Винчи» на Каннском фестивале. Каталония ликует, болельщики «Арсенала» в отчаянии. Как в Испании и Англии отреагировали на победу «Барселоны» в Лиге чемпионов. Программа «Время свободы». Андрей Шары ее проведет в 20 часов по московскому времени. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».